Я тоже хочу немного напомнить вам, поделиться в этот радостный день. Вы знаете, я понимаю, что мы все как-то больше расположены почему-то радоваться в праздники. Ну, наверное, так уж человек устроен, что ему для радости нужно, чтобы объявили завтра праздник. А если ему это не объявят, что завтра праздник, то он как-то и не настроен радоваться. То есть мы все так или иначе зависим от своего настроения. Ну, так устроен человек. Но я верю, что по мере нашего хождения в Боге, Бог все-таки что-то с нами делает, чтобы наша жизнь, она была чем-то радостным и не зависящим от нашего настроения. Потому что если христианство это только вероучение настроений, то что-то тут не во всей полноте такое. Поэтому я очень желал бы, чтобы мы действительно радовались всегда. Но для этого, вот это воскресение Христово, человек должен научиться носить в себе постоянно. Поэтому я верю, что у нас еще сегодня все получается. Поэтому, наверное, нам есть о чем молиться и о чем размышлять. Я немножко хотел бы сегодня напомнить вам не столько о том, что Он воскрес, потому что Он действительно воскрес, и каждый день эта истина, она никуда от нас не уходит. Я хотел бы, чтобы в такой день мы могли не просто посмотреть только на Иисуса Христа, Господа нашего, но немножечко посмотреть и на себя. Потому что я верю, что для человека это не менее полезно, что-то вспомнить о себе, о чем-то спросить перед Богом о себе, посмотреть на тот образ Господен и немножечко приблизиться и посмотреть в свете вот того, кто есть Христос, посмотреть на себя. Поэтому я немножко буду вам говорить об этом. И в общем-то величие воскресение Иисуса Христа, оно, конечно, заключено в рождении свыше. Правда? Рождение свыше. Потому что без этого человек не может опять родиться, опять вернуться к Богу, опять стать угодным Богу. И вы знаете, вот для них это наступило тогда, когда действительно он к ним явился. Это 20 глава Евангелия от Иоанна. Это то, что было тогда в одни первых учеников Иисуса Христа, это с 19 стиха, я прочитаю, в тот же первый день недели, 20 глава, 19 стих Иоанна. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты от опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, показал им руки, ноги, ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Итак, встреча с воскресшим Господом. Встреча с воскресшим Господом. Вы знаете, мы часто вот именно связываем встречу с Господом с праздником. То есть праздник, Господь воскрес, пришел к нам. Теперь все будут радостны и счастливы. Но посмотрите, в этом празднике встречи с Иисусом Христом есть наполнение. В этой встрече с Иисусом Христом Он не просто приходит к ним, но Он передает им Слово. Он передает им то, в чем они теперь будут жить, то, чем они будут заниматься, то, на что они будут теперь направлены по жизни. И он берет их, сравнивает с собой, он поднимает своих учеников на одну и ту же ступеньку. Он им говорит: «Как меня послал Отец», то есть это он, «теперь что будет происходить? Я посылаю вас точно так же». То есть он берет и перед Отцом ставит нас на одну ступеньку. Дальше написано, что он вдохнул в них Святого Духа, то есть дал силу для того, чтобы они могли это совершить. В Пятидесятницу они получили силу утвержденную уже, но здесь Он дал им силу для того, чтобы они вообще могли жить, чтобы они просто могли жить, чтобы они были рожденными свыше людьми, чтобы они получили это откровение от Бога. Потому что рождение свыше – это ведь не что иное, как получение откровения для жизни. То, что Он им делает. Вдохнул в них Святого Духа и дал им. Также Он говорит им два раза: «Мир вам». То есть теперь то, что в их жизни, должно быть самым важным, самым главным, то, что должно в них присутствовать, это шалом, это мир. Это то, чем они должны быть наполнены, для того, чтобы иметь в себе свидетельство жизни. Я сказал, что я немножко буду говорить о нас. Мы рожденные свыше люди. Христос в нас, упование славы. Мы все в это верим. Но теперь, если мы в это верим, значит, должно быть свидетельство. То есть недостаточно, что я в это верю. Недостаточно, что я сам в себе что-то утверждаю. Но мир должен увидеть. Кто-то должен увидеть, что это действительно произошло. И поэтому первое, что мы должны обязательно в себе обнаружить, это мир Божий, который будет в нас. Мир не такой, как есть в этом мире. Иисус сказал: «Не такой я мир даю вам». Этот мир никто не сможет у вас похитить. Он и о радости говорил, что никто не сможет эту радость похитить, потому что я к Отцу своему иду. То есть, это мир, радость, любовь во Святом Духе. Это то, что мы должны иметь в себе. Не просто в образе мыслей наших, а в чувствованиях наших, в поведении нашем. Господь этого хочет. И поэтому сегодня хороший день, чтобы немножко посмотреть на себя, воскресшего. Не только сказать человеку при встрече: «Я верю в Иисуса Христа. Он мой Господь, Он мой Спаситель». Но чтобы человек, пообщавшись с нами 15 минут, увидел, что в нас есть мир, который он не имеет. Что в нас есть радость, которую он не имеет. Что в нас есть любовь, которую он не имеет. Это и есть свидетельство, что Христос воскрес. Что он во мне. То есть мы свидетели, он нас послал в этот мир. То есть рождение свыше — это не просто что-то такое эфемерное, что я не могу понять, а что же со мной произошло. Это слово, которое Христос дал своим ученикам и конкретно сказал, что теперь им в жизни нужно будет делать. Теперь все, что в нашей жизни происходит, означает то, что Он нас послал. Он говорит: «Я посылаю вас». Мы посланы им в этот мир. Мы умерли в нем, были погребены в этой могиле. И когда восстали, воскресли, нам должно услышать слово. Если мы это слово не услышали, мы не воскресли. Мы не воскресли, если мы не услышали это слово, что «Я посылаю вас так же, как и Отец меня послал». У нас нет воскресной жизни, потому что жизнь от Бога приходит через Слово и Дух Его. Невозможно услышать Дух Святой без Слова. Дух Святой – это не просто ветер или шум ветра или еще что-то. Это Слово от Бога, в котором есть сила, которую мы принимаем и теперь живем, как новые люди. Итак, мы верим, что мы посланы. 1 Коринфянам 5 глава, 7 по 11 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Вы знаете, это звучит в послании апостола Павла к Коринфянам. И вы знаете, это звучит после тех слов, когда пятая глава начинается, что апостол Павел говорит, что в начале этой главы есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. То есть, это после этого идут эти слова. И я хотел бы вам немножко передать размышление о том, что же, собственно, такое закваска. Закваска, потому что, в принципе, мы не видим, что Бог что-то имеет против самой закваски. Он имеет против что-то против качества закваски. Он говорит, очистите старую закваску. А в 8 стихе говорит, будем праздновать не со старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. То есть Царство Божие, мы знаем, в притчах оно тоже выглядит, как некоторая мера муки, в которую положили закваску, и потом все это вскисло, правильно? То есть есть закваска чистоты и истины, и она тоже растет, если она попадает в человека, но есть закваска порока и лукавства. То есть об этом идет разговор. То, от чего хочет нас очистить Господь, и то, что есть свидетельством нашего воскресения, что мы совоскресли со Христом, у нас есть воскресшая жизнь, это значит, что в нас не будет вот этой старой закваски порока и лукавства. Это значит, во мне воскрес Христос. Написано, Пасха наша, Христос заклан за нас. Разговор идет о Пасхе, в общем-то о Пейсахе. Это не вот такой красивый кулич, это Пасха, это православная Пасха людей, которые живут там, в славянском мире, вот они из этого хлеба, значит, Пасха это Пейсах, маца, это все, что связано с пасхальным агнцем, это вот это Пасха, это не куличи, это Пейсах, это Бог прошел мимо домов Израиля, не коснулся их, они все остались живы, и поэтому наша Пасха Христос, это то, что Он теперь наша Пасха. То есть его кровь, его плоть, это теперь то, что Бог дает нам для прощения грехов. Он проходит мимо нас, он пройдет мимо нас всегда в том смысле, чтобы мы могли получить спасение, вечное спасение. И дальше Павел говорит, будьте внимательны, я хотел бы здесь, чтобы мы очень внимательно посмотрели, где же кроется эта старая закваска, в чем она находится, в ком она сидит. Каким образом мы сегодня можем иметь эту старую закваску? Что это такое? Я вижу, исходя из этой пятой главы, что здесь написано, это отношение церкви к людям. Это вот мое личное отношение к людям определенной категории, которую Библия здесь объясняет. То есть, если я в себе имею старую закваску, вот этого лукавства и порока, я буду относиться одним образом. Если я имею вот эти закваску с опресноками чистоты и истины, я буду относиться другим образом. И апостол Павел, он пытается в церкви поставить очень ясные границы. С чем соединяться, с чем не соединяться, что различать, что, каким образом на что реагировать. То есть свидетельство воскресшей жизни. Потому что мы ищем эти свидетельства воскресшей жизни в каком-то особенном там лице, лицо там сиять должно еще. Да, возможно, но это на самом деле ни о чем не говорит. Вы знаете, я когда видел вот этого самого главного ламу по телевизору, знаете, вот эти вот люди, которые там буддисты и все, это лама называется, у них там самый главный лама есть в мире. Да его лицо просто сияет, на него посмотрите, он просто сияет. Ну и что? Да пусть себе сияет, без Христа, он никуда не воссияет. Он пойдет в мир иной, где встретится с Богом и поручит определение уйти в вечный мир, туда, где Бога нет. Понимаете, о чем идет разговор? То есть, это не сияние, это наше конкретное отношение, правильное, в духе истины и чистоты. Отношение к окружающим нас людям, к миру. И апостол Павел здесь не просто говорит «к миру», он говорит, что свидетельство того, что Пасха ваша Христос заклан за нас, и вот это празднование, оно вот к чему относится, сразу после 8 стиха, что будем праздновать с новой вот этой закваской, с опресноками чистоты истины, сразу идет 9 стих. И он говорит, я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы выйти из мира сего. То есть он не против, чтобы мы имели какой-то контакт с людьми этого мира. Но дальше он говорит: «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с такими даже не есть вместе». Вы можете сказать: сегодня праздник, воскресение Христово, ну что ты опять, о чем ты говоришь? Да это и есть свидетельство воскресения Христова в нас. Потому что мы хотим остаться хитрыми, лукавыми людьми. Мы хотим сесть на одном стуле с Богом, а с другой стороны мы хотим посидеть с этим миром. Мы с одной стороны хотим остаться по-человечески хорошенькими людьми, а с другой стороны при этом верить, что мы воскресли со Христом. Братья и сестры, ничего этого не может получиться. Если церковь так живет, то на самом деле она заражена и продолжает быть заражена вот этой вот старой закваской, вот этим лукавством, вот этим всем, о чем здесь говорит апостол Павел. Нельзя, невозможно. Сегодня церковь, она стала, как это называется, либеральной. И она говорит: мы либеральны, значит, мы воскресли со Христом. То есть мы можем вчера, который человек был в блуде, не покаялся, мы можем его обнимать и целовать, подавать ему руку, говоря, что мы с тобой заодно, или еще что-то такое. Нет, такая церковь никогда не устоит. И такая церковь никогда не войдет в небо, братья и сестры. Слово остается истинным словом. И если сегодня в моей жизни есть такая ситуация, когда я говорю, что я брат, но при этом остаюсь вот всем тем, что здесь написано, то Библия говорит, что церкви не должно даже находиться рядом с таким человеком, если он не кается. Если он не кается, если он не сознает себя нуждающимся в прощении. Это свидетельство воскресшей церкви, когда церковь живет такой жизнью. Воскресшей церкви, понимаете, она никогда не будет мириться, лебезить перед грехом, она будет называть все своими именами. Поэтому будьте внимательны к жизни в воскресенье. Что еще имеет воскресший человек и воскресшая церковь? Еврея 8 глава, с 1 стиха. Она имеет великого первосвященника. Аллилуйя. Весь мир сегодня его не имеет. У мира еще сегодня на земле есть священники, епископы, архиепископы, кардиналы, суперинтенданты, все, что хотите сегодня есть на этой земле. Библия говорит о том, что у нас есть первосвященник. Здесь в послании к евреям так 8 глава говорит. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Иисей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, делай все по образу, показанному тебе на горе. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Вы знаете, воскресение из мертвых, которое происходит в нас по откровению Господнему, когда Дух Святой начинает нас жить, дает нам откровение. Откровение, что у нас есть вечный первосвященник на небесах. Есть ходатай на небесах, которого Бог принял и принимает всегда. Вы знаете, сегодня некоторые люди, они думают, что мы можем просто прямо к Богу приходить. Мы не прямо приходим, мы приходим через первосвященника нашего Господа Иисуса Христа. Мы не приходим через пастырей, через батюшек, через епископов. Мы приходим через Господа нашего Иисуса Христа, который принят как первосвященник. Это свидетельство воскресения в нашей жизни. Почему я сегодня об этом говорю? Потому что люди не имеют радости. Почему не имеют радости? Потому что не имеют осознания прощения грехов. Не имеют осознания воскресения. Не имеют осознания того, что пред Отцом сейчас есть настоящий, истинный, вечный первосвященник. Что в Его лице, в Нем Бог принимает сегодня меня. Что я сегодня оправдан Богом. Что я принят во Христе. Что моя молитва слышна на небесах, в первосвященнике, потому что Он ходатай, первосвященник вечный, и приносит все перед Богом, о чем я сегодня Его прошу. Это совсем не означает, что обязательно все эти молитвы исполняются, потому что, возможно, 90% этих молитв от плоти. Но это означает ясную надежду и уверенность в Боге, что там стоит Тот, Которого Бог всегда слышит, Которого Бог всегда видит, и я представлен в Нем. Пусть это совершится в нас, это свидетельство воскресения. Мы совоскресли. У нас должны быть какие-то свидетельства воскресения, которые бы меняли нашу жизнь, влияли бы на наши души, которые бы делали нас другими людьми, носителями жизни и благословения. Ефесянам 4 глава, с 22 стиха. Свидетельство воскресения нашего. С 22 стиха. 4 глава Ефесянам. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в вольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорить истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Свидетельство воскресения, братья и сестры, отложить прежний образ жизни ветхого человека, который истлевает в своих неумеренных желаниях, ничем не контролируемых. И порой человек, он контролируется желаниями этими. Тут слово похоти употреблено, как сильные желания, конечно же, приходящие не от Бога. То есть это одно. Свидетельство воскресшей жизни – это когда человек не просто никогда не переживает неправильных желаний. Даже не рассчитывайте, что это когда-то у вас будет. Желания могут приходить. Один проповедник сказал, ну чем отличается верующий человек от неверующего человека? Он говорит, посмотрите на ворону и на голубя. Простой пример он такой привел. Если вы насыпите хорошее зерно, то прилетит и ворона, и голубь, и оба будут есть. И вроде бы одинаковые птички. Но когда вы увидите тушу с падалью, и увидите, что там ворона, она это ест, а голубь, он может быть и посмотрит, но никогда от падали есть не будет. Вот в этом и отличие. И в нас будет эта борьба. В нас неизбежно будет борьба. К нам будут подходить неправильные мысли. К нам будут подходить неправильные желания. В нас могут продолжаться еще неправильные чувствования, но мы сможем побеждать силою креста и Его воскресения, смертью и воскресением нашего Господа. Побеждать, чтобы отворачивать лицо, чтобы уходить от таких действований. То есть свидетельство воскресения нового человека. Здесь говорится, облечься в нового человека, созданного по Богу. Мы иногда идеализируем. Нам иногда кажется, что новый человек – это человек, который вообще какое-то идеальное существо, запрограммированное на любовь, доброту и все остальное. Нет! В новом человеке все равно остается плоть, никуда она не делась. Плоть – это сосредоточение вот этих неправильных желаний. И как только вы туда даете пищу, она тут же вам шлепает, выпускает готовые лепешки. В ней хранится жадность, зависть, все там, в плоти. Но как только вы дадите этому есть, то тут же оттуда начинают выскакивать эти пирожки, понимаете? И мы тут же начинаем это жить этим. Нам нужно не давать туда пищу. Нам нужно сделать так, чтобы она действительно осталась без работы. Это вот плоть. И это и есть победа этого нового человека. Мы станем совершенными тогда, когда взойдем на небеса. Сегодня у нас путь борьбы. Новый человек – это человек, который борется, который не соглашается, который молится, который соглашается с Богом, который побеждает. Возможны падения, но я верю, что новый человек, он будет побеждать все больше, больше и больше. И за это слава Богу. Поэтому не идеализируйте, не придумывайте себе несуществующей реальности, потому что можете потом упасть. Поэтому, что тут написано? Отвергнувши ложь, говорить истину каждый ближнему своему, конечно же, в любви. И помнить, что мы члены друг друга. Свидетельство воскресения. Братья и сестры, давайте вместе сейчас скажем, все проснемся и скажем, мы члены друг другу. Скажите. Аминь. Аминь, сестра Фрида. Мы члены друг другу. Понимаете, это свидетельство воскресения. Господь, Он сказал, устами потов Его учеников, которые оставили нам эти письма или послания, то, что мы сегодня говорим, что мы одно тело, и мы члены друг другу. Человек, который отделяет себя от того, чтобы быть членом тела, он вне спасения, он вне воскресения. Я никому не даю окончательных определений. Окончательное определение у Бога. Он точно знает. Мы знаем не точно, как бы через тусклое стекло. Но мы можем сегодня дать какие-то предупреждения, чтобы они могли остановить человека на пути. Если вдруг он неправильно живет, он должен понимать, что если он вне тела, если он вне того, чтобы трудиться на превращение этого тела в любви, он, скорее всего, у него больше шансов и не быть с этим телом в вечности, потому что это абсурдная ситуация. Если у человека отсекли какой-то орган, отсекли у него даже палец, понимаете, даже ноготь у него сняли или еще что-то, то это уже вне тела. Это уже вне тела. И в теле нет ничего лишнего. Понимание, откровение тела – это то, что есть воскресшая жизнь в нас. Если мы без этого откровения живем, если мы его не имеем, у нас нет никакой воскресшей жизни. Это невозможно иметь одно, не иметь другого. Это все вместе есть свидетельство воскресшей жизни. И человек трудится на то, чтобы это тело возрастало через его служение в любви. В церкви вообще нет ни одного человека, у которого не было бы служения. Это заблуждение. Что в церкви есть те, которые имеют служение, и те, которые просто сидят на стульях и скамейках. В Боге такого просто не существует. Потому что каждый орган нашего тела, а Павел по откровению сравнивает церковь с телом, каждый орган нашего тела имеет свое служение. Имеет свое служение. Мы не представляем себя без чего-то, что есть в нас. Даже самый маленький орган, который мы, может быть, даже сегодня где-то внутри и никогда его не видели, он служит и создает в теле такое, что оно действительно живет. Живет здоровым, нормальным образом жизни. Понимаете? Поэтому поймите это, примите это и живите с этим откровением того, что вы являетесь членом тела. Дальше что он говорит? «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. Не давайте места дьяволу. То крал, впредь не кради, лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающемуся». То есть рожденный свыше человек, у него никогда не будет еждивенческого настроения, это свидетельство воскресения. Он никогда не будет трутнем, тунеядцем или еще что-нибудь тому подобным. Он будет делать своими руками, причем Бог его будет благословлять, чтобы он себе имел и еще уделял нуждающемуся. Нуждающийся – это не тот, кто не хочет работать. Это тот, кто по причине определенных обстоятельств не может работать. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Понимаете, что Господь хочет? Он хочет, чтобы когда мы говорили, это доставляло благодать слушающим. Мы все грешим, братья и сестры, потому что я могу сказать это по себе, и я не знаю, кто это может сказать о себе сегодня, что когда он говорит, он вообще серьезно озабочен тем, чтобы сейчас то, что он говорит, доставляла служащим благодать. Я обратил внимание, что служители, которые достигли уже какого-то действительно духовного уровня хождения, достаточно высокого, я не говорю, что это связано с их там духовным саном в церкви, я говорю действительно о верующих людях, которые достигли какого-то высокого уровня хождения, они очень мало говорят. Я обратил на это внимание. Почему они мало говорят? Да потому что они знают, что свидетельство воскресения в человеке, жизни Божьей и повеление Божие к нам, ведь это не просто что-то Павел говорит, он никакое гнилое слово да не исходит, а пусть исходит доброе, оно должно назидать в вере и приносить благодать слушающим. То есть, если я говорю гнилое, оно разрушает, ведь так? Если я разрушаю своими словами, и они являются гнилью, то лучше мне держать рот закрытым и молиться о том, чтобы Бог мне дал слова, которые назидают в вере и доставляют слушающим благодать. Поэтому Писание оно и говорит, что ты будь скорым на слышание, но медленным на слова. Вы знаете, это очень хорошее свидетельство воскресшей жизни и для меня, и для каждого из нас. Потому что мы много говорим, иногда это совершенно никаким образом не свидетельствует, что мы кого-то в вере назидаем или доставляем ему благодать. То есть от наших слов очень многое зависит, и это свидетельство того, что мы вообще действительно живем со Христом. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления, всякое раздражение». Ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. И 32 стих, который является благословением стихом и очень полезным для нас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вы знаете, это место выбивает практически почву для всякого моего непрощения. Нельзя по-человечески на самом деле верующим в Иисуса Христа прощать. Мы не вправе по-человечески прощать или не прощать. По одной простой причине. Потому что здесь сказано о том, что прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Помним ли мы это, братья и сестры? Как мы сегодня прощаем? Мы сегодня прощаем на основании того, какое количество и какое качество извинений нам приносят. Вот если меня обидели, то у меня должны хорошенько попросить прощения. Так, чтобы я прочувствовал, да, он действительно сознает себя виноватым. Видишь, как просит хорошо. Но Бог, он говорит следующую вещь. Устами апостола Павла. Он говорит, пойми, что тебе прощено столько, Бог тебе столько простил, что ты должен точно такими же глазами посмотреть на другого человека и понять, что ты вообще не вправе его не прощать, так как ты сам получил прощение. Вы знаете, я как-то слышал проповедь Дерека Принца, и он рассказывал вот эти принципы прощения, потому что я верю, что самое первое свидетельство воскресшей жизни в нас – это способность прощать. Мирские люди, они не способны прощать. Не могут, им нечем. Они Христа не знают и прощения от Него не получили. Почему после молитвы «Отче наш» Господь говорит, прощайте людям согрешения их, дабы и Отец ваш Небесный простил вам ваши. Это связанные вещи. Бог рассматривает всегда так. Если я кому-то что-то не простил, мне не прощено. Это не потому, что я выдумываю и кого-то хочу сделать прощающим. Я верю, что это свидетельство в первую очередь для моей жизни. Если я научился прощать, как Христос простил меня, значит во мне есть эта сила воскресения. Этот мир сегодня убивает друг друга. Люди понастроили границ. Все полно ненависти. Понастроили заборов. Сосед забор с соседом. Государство граница с государством. Бетонные стены. Электрические провода. Следящие устройства, спутниковые средства, которые смотрят, не дай Бог кто-то перейдет чью-то границу, не дай Бог соседская курица затопчет мою грядку, не дай Бог, мой сосед там что-то сделает там еще где-нибудь на моей дорожке. Все разделено, мир полон ненависти, злобы, отсутствия прощения. Он за это и погибает. За это и погибает. И вот то, что Господь хочет нас практически научить нас в первую очередь прощать, так как мы сами прощены. И что это поняла женщина в этом проповеди? Вот я давненько ее слушал, просто хочу напомнить, что Дерек Принс рассказывал. Он говорил как раз об этой притче, когда один человек, которому было прощено достаточно много, и у него царь хотел забрать и там и жену, и детей, и все имущество, и простил ему все. И когда этот человек вышел и увидел, что там кто-то должен ему 3 копейки, напал на него, схватил и сказал, чтобы его отправили в тюрьму. Вот. И что сделал потом царь? Эта притча не просто притча, это притча о божественных принципах, которая говорит, что если в нас что-то не состоялось, то мы потом там все в аду отдадим до последней копейки сами, потому что сами не способны прощать. И он говорит, смотрите, простая арифметика, простая вещь, все люди прекрасно понимают. И он говорит, если небесное прощение стоит неизмеримо много, ну для нас трудно понять слово неизмеримо много, пускай это будет 100 миллиардов долларов меня ждет в небесной стране. И если я здесь не способен кому-то простить маленький долг на земле, то там у меня ничего не будет. И он говорит, просто арифметически посчитайте, что для вас важнее, вечность с Богом или здесь вот какая-то непонятная жизнь на земле. И потом, говорит, после этой проповеди к нему подошла женщина, говорит, и говорит, я все поняла, пастор, я все поняла, я сейчас после вашей проповеди все простила, я хочу быть там с Иисусом Христом, быть с Ним в вечности, я всем все простила. То есть понимаете, что должно произойти? Свидетельство того, что у нас есть Его воскресшая жизнь. Его воскресшая жизнь в первую очередь принесла прощение миру. Аминь. Он пришел, принес прощение нам. Он, святой Бог, в человеческой плоти ходил здесь. Мы не можем смотреть Его глазами, братья и сестры. Мы смотрим глазами грешных людей, которые прощены. Мы смотрим как? Мы через свою совесть смотрим на мир. И вот мы смотрим и каким-то образом оцениваем. У нас даже нет опыта непорочной жизни безгрешной внутри, в нас. У нас есть начатки всего этого. Христос ходил по этой земле, не имея греха, имея абсолютно чистую душу. Дух, наполненный Святым Духом. Я не знаю, что Он мог при этом испытывать, потому что у меня опыта такого нет. Но я абсолютно понимаю сегодня, что чтобы Ему ходить по этой земле, вообще сталкиваться с этими людьми, которые в принципе были все богопротивниками, потому что во всей их жизни была проявляющаяся ненависть к Богу. Потому что люди, которые грешат, это проявление ненависти к Богу, потому что делать неугодное Богу. Он ходил среди них. И что могло его удерживать? Сердце наполнено Божьей милостью и Божьим прощением. И потом он взошел на крест и умер за наши грехи. Поэтому будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И молитва сегодня моя к Господу, это чтобы действительно во мне, в каждом из нас, начала в обильной мере действовать жизнь воскресения. Жизнь воскресения. Писание говорит, что мы оправданы воскресением Иисуса Христа. Жизнь воскресения во мне сегодня есть свидетельством того, что Христос воскрес. Не от того, что мы сейчас даже 3 раза провозгласим еще раз, что Он воскрес. Это не есть свидетельство. Свидетельство – это когда я выйду за пределы дома молитвы, или когда я здесь, в доме молитвы, находясь, общаемся мы друг с другом в теле. Когда мы выйдем за пределы дома молитвы, мы будем общаться в наших домах, чтобы мы помнили, что мы свидетели Иисуса Христа, свидетельствуя Его, о Его воскресении друг другу, умолились бы перед Богом, между мужем и женой, чтобы пришел Его мир, чтобы в церкви между всеми братьями и сестрами пришел Его мир, чтобы между детьми и родителями пришел его мир. Чтобы если наши родственники нас там где-то в чем-то обидели, и, может быть, мы чувствуем, что они взяли по праву принадлежащее нам, чтобы мы их простили, и пришел мир. Возлюбленные братья и сестры, если мы будем наполнены миром, Дух Святой наполнит нас еще и радостью. Любовь, радость и мир. То есть вначале любовь, потом радость, потом мир. Все это вместе обязательно придет в верующего человека. Но вначале ему нужно просто освободиться от всякого непрощения, от всякой нелюбви. Перестать судить всех своими человеческими мерками. Вы увидите, как мир, Бог наполнит нас благодатью. Каждого, вы знаете, это свидетельство многих людей, когда люди освобождались от того, что они имеют внутри, что-то неправильное перед Богом, как потом Божий мир и Божья любовь наполняла их, и Божья радость. Они ходили радостные какое-то время, пока опять не начинали делать то, чего не нужно. Поэтому пусть нас Бог благословит. Давайте мы помолимся. Аллилуйя.